Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Иногда в беседах о вере или в литературных произведениях можно встретить такое выражение: «Они побывали в церкви и отслушали службу». В этом безобидном слове «отслушали» на самом деле кроется то, что заставляет наших сегодняшних собеседников снова и снова возвращаться к тому, что вообще такое церковь и в чем смысл богослужений. «Прихожанин в храме не слушает службу», — говорят пастыри. Во всяком случае, воспринимать свое присутствие в церкви так не вполне означает присутствовать в церкви. Прихожанин не слушает службу, он в ней участвует своей молитвой. Божественную литургию не слушают, ее проживают. Этот тезис ясно звучит, например, в беседе епископа Василия Родзянко, известного пастыря русского зарубежья. В этой беседе владыка Василий говорит о том, как связаны любовь Бога к человеку и любовь людей между собой в семье или в монашеском братстве. И зримым, явленным выражением этой связи, по мысли епископа Василия, предстает божественная литургия, центральное богослужение православной церкви. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы епископа Василия Родзянко.
Бог милостив, бесконечно милостив. Не только любит нас, не только дает нам свою любовь как великий образ Божественной Троицы, но и более того, Он принимает на Себя не только все наши грехи, но и даже результат грехопадения как таковой берет на Себя для того, чтобы залечить наши раны и для того, чтобы исцелить падшее человечество. И это заключается в том, что не случайно Христос Спаситель, когда говорит о победе любви и верности Богу, и о том, что человек достоин именно Царства Небесного, он это сравнивает с брачной вечерей, со свадьбой, с браком. Брак сотворен в раю до грехопадения. И это и есть сила божественной троической любви, которая отразилась как образ и подобие в безгрешном тогда еще человеке. И здесь мы видим с удивительной силой любовь Божию и любовь человеческую до грехопадения в нашей божественной литургии. Не случайно, я уже упомянул слова Спасителя, несколько притч, в которых уподобляется Царство Небесное брачной вечере. Этими притчами Господь очень определенно и промыслительно готовил своих учеников к Тайной вечере. Потому что на Тайной вечере произошло вот это брачное единство Сына Божия, премудрости Божией, Логоса, Слова, сотворившего от Отца в Духе Святом весь мир, и это перешло к ученикам, людям, и они это восприняли так, как будто это происходит до грехопадения. И так и продолжается эта тайная вечера и до нашего времени. И всюду, во всех странах мира, где только есть православная церковь. Я говорю в данном случае о православной литургии, потому что такое вот восприятие возможно только в нашей божественной литургии, восточного обряда. И это удивительно открывает нам всю суть и смысл нашего спасения. Вспомним саму Тайну Вечерю. Это был ужин пасхальный, праздничный. Пасхальный в ветхозаветном смысле, потому что это было до воскресения Христова, и это было после выхода евреев из Египта, что и называется словом еврейским «пейсах», по-гречески «пасха», и наша русская пасхальная ночь. Но у нас это связывается с окончательной победой, которая началась еще в Ветхом Завете и в пророчествах, которые явно говорили об этом, и в самом поведении целого народа, и падениях его, но тем не менее возвращение опять назад. И эта подготовка, это была подготовка к Тайной Вечере, именно как нечто брачное, священное, святое, полное согласие. Теперь, в наше время, в наших условиях, Божественная Литургия объединяет и всю Божественную Троицу, и всех ангелов Божиих. И так она определенно и говорит, когда мы поем «Свят, свят, свят» – это ангельская песня. И всех святых, которые уже достигли Царства Небесного, и всех святых в другом смысле, то есть членов Святой Церкви на земле, все еще здесь. И дает возможность на этой Божественной Литургии почувствовать себя в том состоянии, которое в молитве перед приложением святых даров на достойно и праведно почувствовать себя в ином мире, почувствовать себя, как там сказано, что ты нас снова восставил после падения и даровал нам участие в будущем царстве и уже сейчас на небо возвел еси. Это удивительная молитва имеет, это, мы знаем это, об этом почти многие, почти все русские и православные богословы, которые на эту тему говорили, обращали внимание на это, что эта фраза имеет все три грамматических лица. И настоящее, и прошедшее, и будущее. Потому что она говорит о бытии вечном, которое не уничтожается здесь, на нашей земле, несмотря на все, и которое фактически является возможностью для нас пережить, почувствовать это. И если человек переживает и действительно чувствует этот иной мир, это пребывание на небо возвелось, то уже потом он будет беречь свой брак, свою семью, как святыню, потому что поймет, что это одно и то же. И Божественная Литургия потому нам и дана, чтобы хоть почувствовать рай еще здесь, в этом нашем грешном теле, в этих наших грешных условиях и во всем, что является таким противоречивым образу Божественной Троицы в нас здесь, на этой земле. Так как говорит Василий Великий, что этот грех рассек человеческое естество на тысячи частей. Вот мы здесь четверо сидим, это четыре частицы. И по нашей, так сказать, схеме, по нашему образу и подобию, и маленькие частицы нашей Вселенной, из которых все состоит, как клетки тела, организма, тоже они разбились, раздробились. Но если мы поднимем их через самих себя, через свою семью, или, вот интересно отметить, два брата, Василий и Григорий, родные братья, Василий Великий и Григорий Низкий. И Василий Великий приводит как пример вот этого ощущения себя в мире ином, в Царстве Небесном, и общение заключается в братском отношении, как Пресвятая Троица, и это потом было воспринято преподобным Сергием Радонежским для России, который создал этот образ Божественной Троицы как противостояние безумству и ужасу нашего разделенного мира, по его собственным словам. И это базируется и у Василия Великого, и, как известно, у нашего преподобного Сергия в монашестве. Описывается Василием Великим Каппадокийский монастырь, который является удивительным изображением на земле того, что является сущностью божественной любви на небе. А его брат Григорий Ниский, который, как известно, был женат, имел семью, и который в то время, это был IV век, епископы не должны были быть неженатыми, как сейчас, потому что условия жизни еще не успели перемениться. И вот он, его самое интересное, где он говорит о том, что такое Царство Небесное, он говорит фактически о христианском православном браке. И говорит о невесте, и о том, как невеста оказалась зачерненной в результате греха, который вошел вот и в нее, и во все бытие человеческое, но тем не менее, как это преодолевается, и как невеста опять святая и светлая, потому что пришел великий пастырь, который принес с собой свет и создал возможность чистой, святой, светлой семьи. Это есть результат участия в божественной литургии для нас. Если мы просто стоим и моргаем, и ничего не слышим, и ничего не чувствуем, то все равно, что мы не были. Но если мы действительно переживаем, то мы не можем не вернуться назад туда, откуда мы выпали. И не можем не превратить свой дом, свою семью, несмотря на все искушения и трудности, в Царство Божие на земле.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Итак, владыка Василий подчеркивает, что участие в литургии со стороны обычного верующего предполагает вовлеченность, погружение, словом, предполагает проживание этой самой литургии. Эта высокая планка, заданная архипастырем, наверное, повод к тому, чтобы подробнее разобраться, что и почему на литургии происходит. Понятно, что тема — это разговор для целого гигантского цикла программ. Поэтому в нашей сегодняшней беседе мы обратимся к размышлениям, в которых осмысляются лишь отдельные аспекты того, что есть литургия и главное таинство Церкви — Евхаристия, в котором верующий под видом хлеба и вина прочищается истинных тела и крови Христовых. Но, будучи собраны вместе, эти отдельные аспекты отражают некие базовые, фундаментальные вещи в христианской вере и в христианской церкви как таковых. Обратимся к аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского. Она озаглавлена так: «Божественная литургия. Место пребывания Духа». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы.
Когда собралась христианская община, когда священнослужители, диакон, священник, епископ все подготовили, чтобы начинать совершение Евхаристии, диакон приближается к предстоятелю и произносит короткую, но очень значительную фразу, которая ставит, так сказать, предстоятеля на место, но не оскорбительным образом, а в восхищении перед тем, что будет происходить. Диакон говорит: «Время сотворите Господеве». Все, что по-человечески можно было сделать, сделано. Община в сборе, священнослужители здесь, хлеб и вино принесены. Но то, чего мы ожидаем, то чудо, которое претворит хлеб в тело Христово и вино в кровь Христову, не может быть совершено никаким человеческим усилием и никакой человеческой властью. Единственный совершитель – тот, кто одновременно первосвященник и жертва, одновременно Бог дающий и Бог принимающий. И сила, которая может претворить этот земной хлеб и вино в тело и кровь вечности – Дух Святой, сила самого Бога. Поэтому мы и обращаемся к Богу. Поэтому в эпиклезе, то есть в призывании Духа Святаго, мы обращаемся к Нему, не ища и не ожидая формальных гарантий, в уверенности веры и в уверенности надежды, что Церковь, живое тело Христово, есть место вечного Его присутствия и также место непреложно сбывающихся божественных обетований, ибо Бог не обманывает. И это то, что можно назвать эсхатологическим измерением Церкви. Эсхатологичность здесь просто означает, что уже теперь в этом временном текущем длении присутствует вечность. Говорить об эсхатологии означает то, что будет, уже есть, зачаточным, зарождающимся, но реальным образом. Не только как обетование, которое исполнится, но как обетование, которое уже в действии, самый динамизм которого привносит новый смысл и новую творческую силу в человеческую ситуацию. В евхаристическом каноне есть фраза, которая грамматически абсурд, но хорошо выражает этот эсхатологический аспект. «Царство Твое даровал еси нам будущее». Да, мы хотим быть сегодня участниками славы того события, которое совершится позднее. Хотим участвовать в нем пока прикровенно, способом, который определяем в терминах веры. А когда-то в будущем ослепительно явно, когда откроется царство в пришествии Христа и в излиянии, я бы даже сказал, в потоке Духа Святаго, который охватит все творение, чтобы его изменить и преобразить, соделать новым. Каким же образом можем мы теперь рассчитывать на это грядущее событие? Как возможно, чтобы этот хлеб, это вино, принадлежащее настоящему веку, могли уже сейчас, не разрывая времени, не переставая быть хлебом и вином, достичь этой эсхатологической полноты и стать Христом, через них отдающим себя нам? Да, отдающим себя нам через них. Ибо весь тварный мир, все сущее существует действием Божиим. Все, что существует, было призвано к бытию не только действием божественной воли, но и божественной любви. Божественная любовь вызвала нас к бытию в восхищенном ожидании встречи. И только человек сумел стать предателем, только человек сумел потерять Бога. Вся тварь до ныне стенает под властью врага. Послание к римлянам, глава 8, стих 22. Потому что человек не сохранил верности, потому что человек предал тварь в чуждое тягостное рабство, которое тварь отвергает всем своим жизненным порывом, но в котором мы ее удерживаем в той мере, в какой сами остаемся рабами противника Божия. И Христос, новый Адам, может дать ей новое бытие. Когда мы думаем о грядущем, об этом эсхатологическом измерении Церкви, нам мешает недостаточность нашей веры и недостаток глубокого опыта того, что есть Церковь, Бог, таинство. Мы мыслим в терминах будущего. Да, придет время, когда Бог победит, придет время, когда все будет завершено. Но это не христианская перспектива. Это мельче, слабее христианского видения. Это его умаление. Конец некоторым образом уже настал. Вы, наверное, помните возглас Христа на кресте «Совершилось». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. Конец уже достиг нас, во-первых, во Христе, а затем в Духе Божием. Те из вас, кто читает по-гречески, могли заметить, что в книге Откровения, написанной безупречным греческим языком, постоянно повторяется одна семантическая ошибка. Автор, святой апостол Иоанн Богослов, употребляет слово «конец» в мужском роде, тогда как оно среднего рода. Почему? потому что для него конец не мгновение, не конечная точка, завершающая человеческую историю, не последний час, возвещающий конец греха, смерти, безбожия в глубоком смысле слова, то есть потери и отсутствия Бога, и открывающий дверь в вечность за пределом страшного огненного суда. Конец для него – это встреча с Богом живым. Конец должен быть понят в двух значениях, в каких мы употребляем слово «путь» и «цель пути». Когда мы говорим «цель оправдывает средства», то речь идет не о конечном моменте, а о достижении определенной цели. Но в качестве такой цели открылась для нас встреча с Господом Иисусом Христом, который – путь наш, но и дверь, открывающаяся в вечность. Однако это событие нам уже известно, этот конец уже настал, эта вечность достигла нас. Христос не только должен прийти, мы с надеждой ждем Его второго пришествия, взывая с Духом и невестой. «Гряди, Господи Иисусе, и гряди скоро» – Откровение, глава 22, стих 17. Но Он уже приходил, смиренный, беззащитный, уязвимый, как будто побежденный, презираемый и как будто достойный презрения, подобный нам во всем, в нашей человеческой хрупкости, в нашем человеческом ужасе и нашей человеческой смерти, и вместе с тем славный в своем божестве. Конец не только грядет, конец настал тому уже около 2000 лет назад. Мы живем в мире, который уже за пределами своей цели. Сознаем ли мы это когда-нибудь? По-видимому, очень редко. Мы живем в мире, в котором все уже совершено со стороны Бога, но остается еще нечто совершить человеку. К этому именно приводит Евхаристия. В этом она открывается как церковное действование и человеческое действие. Итак, мы живем в эсхатологичном мире, где конец присутствует со всей своей интенсивностью и всей своей реальностью. Если мы – тело Христово, мы являемся им реально во всех его глубинных измерениях. Бога-человек уже теперь сообщает нам свое божество и свое человечество, вне которых мы живем почти всегда из-за греховности, недостаточности веры и надежды на него. Таким образом, время, в котором мы живем, материальный мир, в котором мы действуем, наше человеческое тело, наша судьба и личная, и общая, которая нас всех охватывает и несет, в то время как мы созидаем и творим. Все это имеет характер того, что на богословском языке можно было бы назвать халкидонским догматом, одновременным присутствием божественного и человеческого, которые не только соприкасаются, но и взаимопроникают друг друга так, что божественное становится полностью человеческим, не переставая превосходить все тварное, а все человеческое оказывается пронизано присутствием Божиим.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Божественная литургия. Место пребывания Духа». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».